Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных и некоммерческих целях. Без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность. Аркадий Инин. Я бегемот. Кто я такой? Я бегемот. Бегемот Бегемотыч Бегемот. Вот. И мой огромный живот почти до земли достает. Потому что ноги у меня короткие и толстые. А кто бы выдержал такой вес на длинных тоненьких ножках? Я ведь по весу на втором месте после слона. Ты знаешь, сколько весит слон. И я не знаю. Но я на втором месте. Да, я бегемот. Но греки меня зовут по-научному гиппопотам. Речная лошадь. Потому что мы лежим в воде, из которой торчат глаза, уши и ноздри. А египтяне нас вообще прозвали речными коровами. Обидно. А еще есть карликовые бегемоты. Весят карлики килограммов под 300, но все равно они мелочь пузатая в сравнении с нами, многотонными красавцами. Да еще в Либерии эти карлики называются не бегемот и даже не гиппопотам, а мвемве или нигбве — огромная черная свинья. Вдвойне обидно. Где я живу? Мы, бегемоты, обитаем только в Центральной и Южной Африке. Живем исключительно в пресной воде. Может, кому-то кажется, что с виду мы глуповатые, но на самом деле тонко устроенные по нанотехнологии. Ты знаешь, что такое нанотехнология? Я не знаю. Но объясню на примере. При погружении в воду специальные клапаны закрывают наши ноздри, а уши прижимаются к голове, так что вода туда не попадает. Прикинь, нас вообще в водоеме не видно. Только местные птички садятся на наши головы и ловят себе рыбку. А в море мы не обитаем. Но запросто устраиваем заплыв на 30 километров с материка на остров Занзибар. Живем мы лет 40-50. Раньше нас было очень много, а теперь становится все меньше. Ты знаешь, кто такие браконьеры. Лучше тебе и не знать. Потому что эти люди. Нет, эти не люди. Но я тебе о них расскажу попозже. Моя шкура. Иногда про человека говорят, толстокожий, как бегемот. Но куда человеческой кожи до моей шкуры? Она же 4 сантиметра толщиной. А вот шерстного покрова у меня почти нет. Ну разве что на морде лица короткие усики, вибриссы. Это для еще большей красоты. А уж мой окрас. Просто загляденье. В целом серо-коричневый с розоватым оттенком, вокруг глаз и ушей шкура розовая, спина полностью серого цвета, брюшко более розовое. Короче, картина маслом. Да еще у самцов, а я, конечно, самец. Шкура покрыта шрамами, полученными в драках с другими самцами. Самая тонкая кожа — у основания моего хвоста. Ты боишься уколов. А я боюсь. И стараюсь не болеть, потому что именно в эту тонкую кожу у хвоста доктора Айболиты в зоопарках делают бегемотам уколы. Ноги, хвост и зубы. Как я уже говорил, ноги у меня короткие и толстые. Но не простые. 4 пальца заканчиваются копытцами и соединены перепонкой, помогающей плавать. А когда я хожу по болотистой почве, пальцы раздвигаются и перепонка натягивается, так что я не проваливаюсь в грязь. И хвост у меня хитроумной конструкции. Начинается как круглый, потом сужается и сжимается, становясь почти плоским. Но главное — моя гордость — зубы. Считать умеешь. Считай. Всего 36 зубов, в каждой челюсти 2 клыка, 4 резца, 6 предкоренных и 6 коренных зубов, считать устанешь. Мои клыки и резцы невероятной длины. Я их использую не для мирного поедания растительности, а как грозное оружие. Не могу не похвастаться. Клыки самцов гораздо длиннее, чем у самок. Ты видел бегемотов с клыками больше метра. Ну и не надо тебе такое видеть, испугаешься. Слышу и вижу. Не знаю, как ты, а я люблю прятаться в воде среди речной зелени. Но прячусь я не весь, а выставляю наружу ноздри, глаза и уши. Ты знаешь, что такое локатор? Не знаешь, спроси у тех, кто знает. А я только скажу, что ноздри, глаза и уши — это мои локаторы. Я весь спрятан в воде от губительного для моей шкуры солнца, а они помогают мне чувствовать, видеть и слышать все, что происходит вокруг. Подвижными маленькими ушками я отгоняю насекомых и назойливых птиц, садящихся мне на голову. Глаза, небольшие, окруженные мясистыми веками, замечают малейшую опасность. А широкие ноздри направлены вверх и могут плотно закрываться специальной мускулатурой. Ни у одной подводной лодки нет таких надежных локаторов. Бегаю. Мы бегемоты, народ надежный. Ходим на кормежку одной и той же своей тропой. От этого в почве. А через некоторое время даже в камне образуются глубокие, до 1,5 метра, канавы. Там, где нас много, эти тропы рассекают берега через каждые несколько десятков метров. Ученые даже поначалу думали, что эти следы оставили инопланетяне. Но потом пригляделись, а это мы, бегемоты. Я лично абсолютно не пугливый. Но если какого-то другого бегемота испугать, он бросается к реке и скользит по глубокой канаве на пузе, развивая высокую скорость и грозя всем. Кто на пути? Дай посторонись, зашибу. Хотя, точнее, с учетом скорости и веса, задавлю. Плаваю, ныряю. Бегемоты не столько плавают, сколько ходят по дну. Однако и плавать мы еще как умеем. Вспомни про заплыв на Занзибар. Во время плавания мы гребем задними конечностями, как лягушки. Запросто можем и нырнуть. Но ненадолго, минут через 5 выныриваем глотнуть свежего воздуха. При всем при этом мы в полной безопасности и не собираемся вопить сос, потому что толстый слой подкожного жира для нас, как спасательный круг. Но если честно, больше всего мы любим не плавать и не нырять, а целый день спать в реке. Однако нам бывает и не до сна. В случае опасности мы можем сбежать от нее весьма шустро, несмотря на наше могучее телосложение. Развиваем скорость около 30 км в час. Не веришь? Ну, давай рванем на перегонки. Что я ем? Мы бегемоты, не кровожадные, мы травоядные. И за фигурой особо не следим. За один присест можем слопать 40-60 килограммов всякой разной травы. Днем мы отдыхаем в водоеме, а ночью вылезаем из воды к прибрежным зарослям, где и пасемся до утра. Между прочим, едим мы очень деликатно. Пощипываем траву губами, а не рвем ее с корнем. Когда травы вокруг водоема не остается, мы, конечно же, не сидим на пустом месте. Нет, мы перемещаемся не в одиночку, а всем стадом к ближайшему зеленому водоему. И начинаем с аппетитом пастись там. Тебе кажется, что, питаясь одной травой, невозможно нарастить такую солидную массу. А вот и нет. Мы, бегемоты, являемся живым и могучим свидетельством пользы вегетарианства. Где я сплю? Вот ты где спишь. В своей постели. А я сплю в своем водоеме. Всю ночь пощипываю травку на берегу, а утром ныряю спать. Ну, ты уже знаешь, что нырнувший бегемот плотно закрывает ноздри и прижимает уши. А спящий бегемот делает ровно то же самое, что и бегемот нырнувший, время от времени поднимаясь на поверхность воды, чтобы вдохнуть воздух. Причем я делаю это, повторяю во сне, рефлекторно, то есть независимо от моей воли. Просто мне совершенно необходимо вынырнуть и глотнуть воздуха. А потом я с шумом выдыхаю воздух, смешанный с брызгами воды. При этом образуются фонтаны. Ты знаешь, какие красивые фонтаны выпускает кит. Мы, бегемоты, можем зафонтанить еще красивее. Моя семья. Не только вы, мы тоже живем семьями. Наша семейка — это один папа и 10-20 мамочек с детенышами. Вся эта компания общается не только с помощью обычных звуков, но и звуками низких частот. Не спрашивай, как это. Я не знаю, как, но мы общаемся и понимаем друг друга. Новорожденный бегемотик весит 30-50 килограммов. Мама кормит его молоком на суше и под водой 1,5 года, а потом малыш переходит на травку. Все это время мать охраняет каждый его шаг и не подпускает старших бегемотов. Эти могут случайно в толчье затоптать малыша. Огромные мамаши, играя с детенышами, становятся неожиданно грациозными и нежными. Я люблю смотреть, как малыш залезает верхом на маму, чтобы погреться на солнышке. Вот оно, простое бегемотовое счастье. Мои враги. Враги — те, кого боятся. А бегемоты не боятся никого. Наоборот, другие побаиваются наших резцов и клыков. Распахивая рот и показывая страшные челюсти, мы намекаем противнику на начало боя. И никакого боя нет. Противник в страхе бежит. Вот разве что маленькие бегемотики иногда становятся добычей львов, гиен, леопардов и крокодилов. Но, увы, за малышней не уследишь. Так что среди зверей у нас врагов нет, а вот среди людей. Есть такая публика — браконьеры. Они считают, что мы вкусные и на нас охотятся. А против их ружей автоматов даже с нашими клыками не попрешь. Причем браконьерство слоновой кости пресекается в первую очередь, а мы опять на втором месте после слонов. Одно утешает. Нас внесли в Красную книгу. И значит, мы, бегемоты, они же гиппопотамы, непременно выживем. Назло всем врагам. А знаешь ли ты, ну какое же он чудовище. Смотри, какой красавец. Пухлый, милый, добродушный. Да вот только африканцы и сейчас считают его чуть ли не самым опасным зверем на свете. И больше всего они боятся не льва, не крокодила, а именно симпатичного бегемотика. Знаешь почему? Потому что бегемот вовсе не такой добродушный уволень, каким он кажется на первый взгляд. Жители Африки это прекрасно знают. Поэтому они стараются бегемотов не дразнить. То есть с берега на них посмотреть можно, но лучше издалека. А вот подплывать к ним точно не стоит, вдруг рассердятся. Может, бегемот отдыхал, спал или просто задумался. А тут люди какие-то шумят, мешают. Ну и как тут не рассердиться? А сердитый бегемот может запросто перекусить пополам даже самую крепкую лодку. Ты же знаешь, какие у него огромные клыки. И какое у него вообще все огромное. Наверное, они очень умные. Потому что у них такая большая голова. Голова бегемота — это примерно четверть его тела. Если бы у тебя была такая голова, то подбородок доставал бы почти до живота. Вот смех-то. А бегемоту даже идет. Правда, носить такую голову ему непросто, ведь она еще и тяжелая бывает, весит килограммов 900. То есть на своих плечах бедный бегемот должен носить сразу 10 очень больших человек. Вот как тяжело быть бегемотом. А ведь он живет в Африке, где бывает очень-очень жарко. Конечно, в воде бегемоту гораздо приятнее, чем на суше. Но ведь ему часто приходится выходить на берег, он же там ест. И еще в Африке нередко бывает засуха, когда любимые водоемы становятся совсем мелкими, а иногда и вовсе исчезают. Но без воды бегемоту никак нельзя. Если он долго не плавает, его замечательная кожа высыхает и даже трескается. Вернее, умеют, но совсем не так, как потеешь ты, когда много бегаешь и тебе становится жарко. У бегемотов есть особые железы, каких больше вообще ни у кого нет. Эти железы, когда становится очень жарко, начинают выделять такую штуку, которая называется секрет. Это она просто так называется, ничего секретного в ней нет. Это вроде как смазка, немножко похожая на крем, которым мажут руки твои мама и бабушка. И еще многие думают, что у мам бегемотов розовое молоко. Но это совсем не так. Просто иногда, особенно в сильную жару, капельки этого секрета могут смешаться с молоком, которым мама-бегемотиха кормит своих малышей. И тогда молоко и правда розовеет. Но маленьких бегемотиков это ни капельки не смущает. Они привычные. Без защиты можно за 3 минуты обгореть. И вот этот красный пот, он почти как крем от загара, защищает бегемота от солнечных ожогов. Но не только. Этот секрет еще и помогает лечить раны и царапины. То есть это такой особый бегемотовый самодельный йод. Зато он совсем не щиплется. Думаешь, раз у бегемота такая толстая кожа, его не кусают насекомые. Кусают, да еще как. Насекомые очень хитрые, они умеют находить места, где кожа потоньше. Представляешь, сколько всяких кусачих мух и комаров живет в Африке, особенно рядом с водой. Совсем бы они заели бедного бегемотика, если бы не его волшебная смазка. Да, не такой уж бегемот раздражительный, у него и правда есть друзья. И это птицы. Большие бакланы и маленькие буйволовые скворцы любят присесть на широкую бегемотовую спину. А бегемот вовсе не возражает. Тем более, что некоторые птицы, например, волоклюи, выклевывают из его шкуры вредных насекомых, которые не испугались защитного секрета. Сидят на его спине и оттуда высматривают рыбу. А бегемот их не прогоняет. Может, ему просто нравятся птицы. Наверное, он даже не подозревает, что птицы его выдают. Ведь когда бегемоты лежат в воде, выставив наружу только ушки и глазки, их очень трудно заметить. Можно спокойно пройти по берегу и даже не догадаться, что шел в двух шагах от целой толпы огромных животных. А еще их выдает аккуратно подстриженный газон. Ведь бегемоты щиплют траву так ловко, словно ее газонокосилкой подровняли. И бывалый путешественник знает, если где на берегах не заросли, а настоящий газон, да еще и птиц много, значит, неподалеку собрались бегемоты. И правда, вон они, лежат в воде и сладко зевают. Знаешь, сколько это? Ну, смотри. 180 градусов — это прямая линия получается. На 180 градусов откидывается крышка, например, у шкатулки. Или если книжку открыть совсем широко, получится тоже 180 градусов. А теперь чуть-чуть книжку прикрой. Вот это и будет почти столько, насколько бегемот открывает рот во время зевка. Мы с тобой так не умеем, пожалуйста, не пробуй так широко открывать рот, тебе будет больно. Гиппопотамы зевают, чтобы всех напугать. Широко открывают пасть и показывают, какие у них здоровенные зубы. Если бы бегемоты были собаками, они бы морщили нос и рычали. Но они ведь совсем не собаки, вот и зевают. Правда, при этом иногда еще и рычат, но совсем не громко. А еще они зевают потому, что ртом выпускают особый газ, который получается у них в желудке, после того, как они плотно пообедали вкусной травкой. Но иногда он совершает очень добрые и благородные поступки. Так, недавно в одном африканском заповеднике через реку, где жил герой-бегемот, переправлялось стадо антилоп гну, и один маленький гну не справился с течением. Его унесло от мамы, и он начал тонуть. Но тут ему на помощь подоспел бегемот, который стал подталкивать малыша к берегу. И вскоре детеныш благополучно выбрался на сушу и побежал к своей маме-антилопе. Потому что буквально через 10 минут этот же самый бегемот спас тонущую зебру. Он подплыл к ней и стал поддерживать над водой ее голову, чтобы не захлебнулась. А потом подтолкнул зебру к берегу. Как ты думаешь, не стоит ли наградить этого бегемота медалью за спасение утопающих? Наверное, это потому, что в те далекие времена бегемоты любили прийти на поля египетских крестьян и хорошенько там попастись. И вот представь себе, главной бедой для урожая древние египтяне считали не жуков, не мышей и даже не саранчу, а именно гиппопотамов. Потому что там, где они живут, всегда много рыбы. И земля там лучше, потому что бегемоты не ленятся ее удобрять. И даже если они разок зайдут на поле, не так уж много они и съедят. Хотя, если честно, слопать бегемот может совсем немало, ведь в его желудок помещается около 500 литров всякой всячины. И если он набьет свой животик до отказа, то потом целых 3 недели может вообще ничего не есть. А после обеда бегемот любит немножко поваляться на берегу, ведь отдых на солнышке помогает переваривать еду. И не надо ему мешать. Видишь, как бегемотику хорошо. Так что давай потихоньку отойдем подальше. Что почитать и посмотреть? Бегемоты встречаются во многих книгах и мультфильмах. Мы постарались найти для тебя самые интересные. Почитать. 1. Владимир Борисов. Бегемотик-мотик. 2. Бедбрюст. Бегемоты. 3. Сергей Георгиев. Укротитель сиреневых бегемотов. 4. Татьяна Жиркова. Где живет бегемот? 5. Степан Исаакян. Мой знакомый бегемот. 6. Владимир Сутеев. О бегемоте, который боялся прививок. 7. Андрей Усачев. Что танцуют бегемоты? 8. Эдуард Успенский. Город бегемотов. 9. Игорь Шандра. Бегемот и остров. Посмотреть. Мультфильмы. 1. Бегемот и компот. 2. Мадагаскар. 3. Малыш Хиппо. Мультсериал. 4. Почему у бегемотов нет шерсти? 5. Приключения малыша Гиппопа. 6. Про бегемота, который боялся прививок. 7. Про бегемота по имени Ну и пусть. 8. Случай с бегемотом. Фильмы. 1. ВВС. Мир природы. Страна бегемотов. 2. National Geographic. Темная сторона бегемотов. 3. гиппопотам. Король африканских рек. 4. Наедине с природой. Бегемоты без воды. Александр Архангельский. Я белый медведь. Кто мы такие? Всем привет. Зовут меня Белый Медведь. По ученому медведь морской, в народе называюсь Умка, Ашкуй и Нанук. С бурыми медведями прошу меня не путать. По сравнению со мной они простые мишки. Я самый высокий и длинный медведь на земле. В холке достигаю 170 сантиметров. От кончика черного носа до короткого, симпатичного хвоста. 3,5 метра. А ты знаешь, сколько я вешу? До 700 килограммов. Нет, ну правда. Это как 7-10 взрослых людей. Да что там другие медведи? Я еще и самый крупный хищник на планете, где мы живем. Теперь поговорим о главном. О том, какой я редкий. Всего нас 20-25 тысяч, из них в России 4-6 тысяч, не больше. Мы обитаем только там, где очень холодно, -50 зимой. Наш главный курорт называется Арктика. Там хорошо, как в холодильнике. Кстати, попрошу с Антарктикой не путать. Антарктика — это Южный полюс. Там я не бывал и этих ваших пингвинов не видел. Мне Северный полюс нравится. Лежишь на льдине, возле лунки сторожишь добычу. Летом выберешься на твердую землю, поищешь ягоду-морошку и обратно в зиму. Никто в твои дела не лезет, хорошо. Мой портрет. Посмотрите на меня каков. Мех. Красоты необыкновенной, а главное — теплый двойной. Снаружи гладкая шкурка, которая отталкивает воду. А под шкуркой — отличный подшерсток, он не дает мне замерзнуть. Ну и под шкурой — несколько сантиметров жира. Я плаваю и не замечаю ледяной воды. А теперь открою тебе тайну. Я на самом-то деле не белый. Кожа у меня черная, подшерсток бесцветный. А шерсть вообще прозрачная. Между шерстью и подшерстком есть воздушный карман, отражающий солнце, так что я окрашиваюсь в белый цвет. А если нужно, могу ненадолго и позеленеть, потому что у меня в шерсти поселяются морские водоросли. Крепкие лапы. Перехожу к моим роскошным лапам. У коричневых-то мишек ноги босые. А у меня шерсть растет между пальцами. И у основания пальцев тоже растет. И на передней части лап имеет щетинистая оторочка. Поэтому я на льду не скольжу и не мерзну. Между пальцами еще и перепонка, чтобы удобнее плавать. Все во мне продумано до мелочей. Нет, все-таки как я хорош. Особенно мне нравятся мои когти. Они такие цепкие, что я спокойно удержу тюленя. Да что тюленя? Целого моржа. Я такой сильный, что самому бывает страшно. Кости, широкие лапы, могучие, зубы крепче металла. Видим, слышим, нюхаем. Нюх у меня превосходный. Запахи я чую, как никто. Представь, лежу я на льдине, голодный, который день никто не подплывает к полынье. Вдруг доносится знакомый запах. Так и есть. Тюлени. Но очень-очень далеко. Я поднимаюсь и иду на этот запах. Километр иду, 5-10. Добираюсь до цели — еда. Так различать запахи никто не может, только я. Ну и слух, конечно, у меня отличный. Как, впрочем, и все остальное. Я слышу даже сквозь метровый лед, как подо мной проплывают белухи, наши северные киты. Мы спортсмены. Впрочем, есть у меня и недостатки. Точнее, один. Даже в самый жестокий мороз мне может становиться жарко. Поэтому я и стараюсь не бегать, а неспешно ходить. Грациозной походкой. Говорят, со стороны посмотришь, залюбуешься. Хотя, если нужно, я и бегаю отлично, и скорость развиваю очень даже приличную. Плаваю вообще быстрее самых быстрых и сильных пловцов. А когда ныряю, то не закрываю глаза. Могу на несколько минут задерживать дыхание. На полной скорости легко выпрыгиваю на льдину, чтобы поймать ленивого тюленя. Или просто полежать и отдохнуть. Наш характер. Так и быть, открою еще одну тайну. Ты думаешь, я такой спокойный и улыбчивый, никогда не раздражаюсь? Ничего подобного. Просто у меня на морде мышцы неподвижные. Когда я нападаю на животных, а иногда на человека, каюсь. Ни одна не дрогнет. Но если промахнусь, вот тут держись. Впадаю в ярость. Расшвыриваю в гневе льдины и рычу. Однако остываю тоже быстро, что в холодной Арктике не мудрено. И тогда играю. или занимаюсь обтираниями. Кстати, я умею брать снег передними лапами и растирать шкуру, как ты себя, полотенцем. Что у нас на обед? Арктика чудесная, холодная, но с едой бывают проблемы. Есть приходится все, что досталось. Не только вкусненьких тюленей, свеженьких моржей, но и замерзших китов. Но я невероятно терпелив. Жду часами, в неподвижной тишине. Прикрываю лапой свой черный нос, почти не дышу. Обнаружилась в лунке добыча. Иррас. А когда не хочу сидеть в засаде, то медленно брожу во льдах. Подбираюсь к добыче со спины, на цыпочках. Хоп, и попался, голубчик. Однако иногда случается, что я не ем неделю, две. Тогда мой мудрый организм сам замедляет весь обмен веществ. И я продолжаю охоту. Где мы спим? Бурых медведей моржом не корми, дай завалиться в берлогу. А я впадаю в спячку ненадолго и не каждый год. Медведицы, которые ждут медвежат, роют берлоги в снегу. Детеныши они ждут долго, так что 2-3 месяца можно поспать. Когда на свет родится медвежонок, мама-медведица может еще 3 месяца пожить в берлоге. Она должна посвятить свою жизнь потомству. Не спать, не есть и не ходить в туалет все 3 месяца. Прошел этот срок, вылезай. И занимайся медвежонком года 1,5, а то и 2, приучай его к жизни на воле. Корми молоком и воспитывай. Наши малыши. Медвежата меньше человеческих младенцев, в длину 30 сантиметров, весят всего 0,5 кг. При этом каждый уже настоящий медведь, белый и пушистый. Правда, мы, самцы, детьми не занимаемся. Нет у нас такой традиции. Зато медведицы такие нежные, заботливые. В отличие от бурых, наши производят на свет по 1 медвежонку. Очень редко, по 2, а уж 3. Такая редкость. И первый детеныш у них появляется в сознательном возрасте, не раньше, чем в 4 года. Это потому, что мы особые медведи. И дети у нас штучные. Кого мы опасаемся? Я — великий зверь, могучий, сильный. Настоящий ледовитый царь. Поэтому в живой природе врагов у меня не бывает. Я опасаюсь только северных китов, касаток, которые весят несколько тысяч кило, а в длину достигают 10 метров. Иногда рискую жизнью, сражаясь с клыкастым моржом. На суше он медведю проиграет, а в воде по-разному случается. А вот нехороших и подлых людей я боюсь. Их называют браконьерами, они стреляют в нас из огромных страшных ружей. Еще хуже те, кто засоряет наше море, выливая в него ядовитую нефть. А знаешь ли ты, обычно царем зверей считают льва. Но по праву этот титул надо бы отдать белому медведю, владыке бескрайних льдов и замерзших островов Дальнего Севера. Белые медведи не только самые большие и сильные среди своих сородичей, других медведей. Они — крупнейшие сухопутные хищники нашей планеты. Северные народы уважают и боятся белого полярного великана. Считается, что охота на огромного зверя — занятие только для самых сильных, ловких и смелых. Вернувшись с добычей, местные охотники вешают свое оружие рядом с медвежьей шкурой, как бы принося его в дар хозяину севера. Они верят, что сила зверя укрепит их и поможет им добыть себе пищу. Ведь белый медведь тоже умелый охотник. Если одолеть белого медведя на охоте сложно, то поймать его живым почти невозможно. Но в старину находились храбрецы, которые решались бросить вызов грозному хищнику. Однажды норвежские викинги изловили медведицу с медвежатами и отправили ее в дар своему королю Гарольду. Король так удивился и обрадовался, что послал бесстрашным воинам целый корабль, груженный золотом, оружием и разными ценными вещами. Другому правителю, английскому королю Генриху III, тоже преподнесли в подарок белого медведя. Он поселил его в своем замке и велел хорошо кормить. Но не тут-то было. Аппетит у подарка отменный. Только принесут ему еды, он ее одним махом съест и сидит ревет. «Я не наелся, еще хочу», — подумал король, да и вспомнил, что белые медведи — не только охотники, но и отличные рыболовы. И разрешил выпускать медведя время от времени в ближайшую реку порыбачить. Но при этом король велел надеть на него прочную цепь. Все-таки это опасный хищник. Убежит — беда будет. На Дальнем Севере, где живут белые медведи, очень холодно. Даже летом тут лежит снег. а зимой стоят лютые морозы, вдвое холоднее, чем в морозилке. А медведь мало того, что гуляет среди вьюги, так еще и в ледяное море ныряет. Это потому, что он тепло своего тела бережет. У него не только шуба пушистая, но и слой жира огромный, до трети всего веса. Вот почему этому зверю надо так много еды. Не покушаешь вдоволь, не накопишь жирку, непременно замерзнешь. По той же причине белого медведя не видно на приборах, которые обнаруживают тепловое излучение. Ведь он свое тепло хранит, наружу не выпускает. Смотрят ученые на мишку через такой прибор, а видят только нос да глазки. Нос белого медведя — настоящее чудо. Он может учуять запах добычи даже из-под толстого слоя льда. Как подкрадется медведь, как пробьет толстый лед передними лапами и изловит незадачливого тюфика тюленя. И сам наестся и медвежат накормит. Мясо медвежата начинают есть через пару месяцев после выхода из берлоги. Кстати, белые медведи — отличные строители. Мама-медведица осенью строит дом для себя и будущих медвежат, выкапывая нору под снегом. Чтобы стены и потолок не осыпались, она укрепляет их, прижимаясь боками и утрамбовывая снег лапами. В одной берлоге обычно есть несколько комнат и туннель между ними. Толщина потолка может быть около 2 метров. А в потолке делается вентиляционное отверстие, маленькое, почти незаметное. Перед тем, как вывести медвежат на первую прогулку, медведица раскапывает лаз. И обязательно оставляет порог, чтобы дети не мерзли. Днем малыши гуляют около берлоги, играют, копают в снегу ямки, катаются на животах с высоких сугробов, совсем как ты зимой на санках. Когда мама уходит добывать еду, детеныши никуда не убегают, а ждут ее на месте. Постепенно мама начинает учить медвежат добывать корм. Самостоятельными медведи становятся к 2 годам, а взрослыми считаются в возрасте 4-5 лет. Думаешь, если у белого мишки много жира, то сам он уволень и лентяй? Вовсе нет. Белые медведи — настоящие чемпионы полярных широт по скорости и выносливости. На суше медведь может обогнать самого быстрого велосипедиста. А в море неуклюжий на вид зверь плывет быстрее, чем мы ходим по ровной дороге. Да и проплыть может почти 700 километров, как от Москвы до Санкт-Петербурга. Хотя такие рекордные заплывы встречаются нечасто. Опасно тревожить хозяина льдов в дикой природе. Если нападет, то не убежать от него, не уплыть. Белые медведи приходят к человеческому жилью совсем не для того, чтобы на кого-нибудь напасть. Просто они очень любопытны и заглядывают к полярникам посмотреть, что там новенького появилось. Посмотрят и пойдут дальше по своим медвежьим делам. Но если люди не убирают мусор, раскидывают остатки пищи, то медведь может и не захотеть уйти, а объявить это место своим. Выгнать его непросто. Далеко на севере есть архипелаг Шпицберген, настоящий медвежий угол. Белых медведей там живет больше, чем людей. Обычно местные жители и мишки не доставляют хлопот друг другу, но иногда какой-нибудь белый великан забредает в поселок. Никто не хочет обижать зверей, поэтому люди изо всех сил стучат по кастрюлям и кричат в полный голос. Начинается шум и гам. Медведи такой суматохи не любят и спешат уйти от людского жилья. На севере Канады люди и медведи тоже живут по соседству. В одном тамошнем городе даже построили специальную тюрьму для белых мишек. Если белый медведь появится на городской окраине и начнет пугать жителей города, охотники поймают его и посадят под замок. А как только будет возможность, переправят прочь от города в места, где много подходящей еды и нет людей. В отличие от своих бурых собратьев, дрессировке белые медведи практически не поддаются. Недовольный медведь шипит, предупреждая о том, что лучше отойти в сторону. Иногда он рявкает, чтобы напугать окружающих. Это зверь грозный, ему не по нраву выполнять чужие команды. Что почитать и посмотреть? Белые медведи — одни из самых популярных зверей на планете. Они появляются везде, от рекламы газировки до мультфильмов. Почитать. 1. Олег Бундур в гостях у белого медведя. 2. Джек Лондон «Сказание о Кише». 3. Хейзел Линкольн, как медвежонок солнце искал. 4. Чезар Петреску «Фрам», «Повесть о белом медведе». 5. Савва Успенский «О родина белых медведей». 6. Вера Чаплина «Фомка. Белый медвежонок». Посмотреть. Документальные фильмы. Один. «Земля». 2. «Мишка на севере. Arctic Tale». 3. «Полярные медведи. Polar Bears. SMR Odyssey». 4. «Суперхищники. Полярный медведь. I Predator. Polar Bear vs. Seal». Художественные фильмы. 1. «Золотой компас. The Golden Compass». 2. «Король. Полярный медведь. Квитабджорн Конг Велемон». 3. «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф. The Chronicles of Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe». Мультфильмы. 1. «Умка и Думка ищут друга». Элька. Телька. 2. Бернард. 4. Балта. Андрей Максимов. Я лев. Кто я? Я прошу читать эту книгу с особым почтением, периодически можно даже вставать и вежливо ей кланяться. Потому что она рассказывает обо мне. А я, не лишь бы кто, лев царь зверей. Царь, понимаешь, самый главный я, самый крутой. У тебя человек-ребенок какой рост. Метр с кепкой. Да у меня один хвост такой длины. От полуметра до метра. Ты попробуй метр за собой волочить. А я? Ничего, бегаю с ним, не жалуюсь. Сам-то я длиной около 3 метров, как 2,5 тебя представляешь. Вот ты, человек-ребенок, сколько весишь. 100 килограммов не наберешь. А в Великобритании жил мой дальний родственник Симба, его вес — 375 килограммов. Это много, конечно. Но так-то мы тоже весим немало. Мужчины-львы от 150 до 250 килограммов. Ну а дамы у нас поизящней — 120-180 килограммов. Царь — самое правильное мне имя. И не спорь, где я живу? Царь должен быть не просто сильным и мощным, но еще и мудрым, как я. Поэтому львы не поодиночке живут, как всякие другие глупые кошачьи, а объединяются в семейные группы, они называются прайды. Куда идешь дальше читать? Вернись. Помнишь слово? Повтори, прайд. Молодец. Вместе как-то проще с врагами бороться, да и еду добывать. Прайды могут быть маленькими, а могут объединять до 30 львов-царей и львиц-цариц. Мощная сила, правда. Живем мы в основном в саванне. И это тоже мудро, в саванне видно дальше. Но иногда можем в лес зайти в джунгли. Любопытные потому что. Когда-то львы жили во всей Европе, в Африке и в Северной Америке. Но люди нам завидовали, потому что им самим хотелось царями природы быть и охотились на нас. Теперь мы в основном в Африке обосновались. Люди опомнились и сейчас нас защищают. Шерсть и грива. У других кошачьих бывает, сразу не отличишь, где мальчик, а где девочка. Не так у прекрасных львов. Цари львы крупнее, мощнее цариц, и главное, только у нас есть грива. Вот ты, человек-ребенок, выдерни из головы волос и измерь линейкой. Сколько? Мало. А у нас волосы в гриве достигают длины 40 сантиметров. Грива льва красоты неописуемой. Ни у какого другого животного такой нет. Но самое невероятное, что у разных подвидов львов разная грива. Природа не пожалела фантазии, когда нас делала. Ведь она себе царя создавала как-никак. Вот ты, наверное, думаешь, что мы, львы, всегда желтые. А вот и нет. Мы бываем серебристо-серые, желтовато-красные, темно-красно-коричневые и даже белые. Представляешь, у обычных родителей нет-нет, да и появится белое дитя. Любит нас природа, потому что. И, честно говоря, я ее понимаю. Зубы и когти. В природе не существует двух львов с одинаковыми мордами. Поэтому в прайдах ты еще помнишь, что это такое. Нам не бывает скучно. А какие мы сильные. Сплошные мышцы, без этого глупого жира. Одним ударом лапы я могу легко свалить зебру весом 300 килограммов. Ну, если она мешает мне бежать по саванне. Не советую никому попадаться мне на зуб. Мои клыки вырастают до 8 сантиметров. Но я не люблю это нелепое занятие — жевать пищу. Я отгрызаю большие куски и заглатываю целиком. Чтоб время не тратить на ерунду. Как бы тебе объяснить, как я сильно кусаюсь? Представь себе, что 130 килограммов давят на 1 квадратный сантиметр. Как тебе такая сила? Желающие могут узнать силу моих когтей. Их длина — 7 сантиметров, всегда дотянусь куда надо. Острый взгляд. Человек может ночью что-нибудь увидеть. Нет. Разве что фонарики всякие глупые до прожектора. А я ночью вижу так же хорошо, как днем. Во-первых, глазами. Они у меня необыкновенно красивого янтарного цвета, больше 20 миллиметров в диаметре. И заметь, я никогда не прищуриваюсь. Пусть все всегда видят эту красоту моих огромных очей. Во-вторых, я вижу усами. Ночью они всегда направлены вперед. Мои усы-антенны улавливают даже малейшие колебания воздуха. А как я кричу. Мое рычание слышно аж за 8 километров. Может быть, ты думаешь, что я кричу просто так, как какая-нибудь кошка? О, нет. Мой рев имеет смысл. Я всегда могу понять. Мужчина-лев кричит или женщина, предупреждают меня об опасности или грозят. Много львов подает мне сигналы или мало. Вот какого ума я зверь. Бегаю и прыгаю. Если бы я бежал по твоему городу, меня бы полиция остановила. Потому что в городах разрешенная скорость — 60 километров в час, а я развиваю до 80. Вот ты сейчас книжку-то отложи да попробуй с места прыгнуть. Трудно. А я могу до 3 метров. Это если в высоту прыжок. А если в длину — на целых 12. Я долго пытался отыскать какое-нибудь достоинство, которым бы я не обладал. Не вышло. С одной стороны, я такой прыгучий, шустрый, а с другой — очень терпеливый. На охоте я могу простоять неподвижно несколько часов, наблюдая за своей жертвой. Ну, не молодец. Вот так. Бывало, попрыгаешь, побегаешь, да и устанешь. И тогда я могу запросто забраться на дерево, отдохнуть. Или, к примеру, неохота мне со стадом африканских буйволов связываться. Я тоже могу на дерево залезть. Переждать, пока эти безумцы пробегут. Я и вода. Некоторые недалекие люди считают, что львы, как и все кошачьи, боятся воды. Глупости и поклёб. Просто не везде, где мы обитаем, есть вода. Но поплескаться в водичке — это я всегда с удовольствием. Водичку попить люблю. Но ежели нет ее, запросто могу не пить месяцами. Выносливый очень. Разве дикий арбузик съешь? И хорошо. Мои сородичи живут на севере Ботсваны. Там воды, хоть залейся. И опять же, недалекие люди интересуются. Неужто львы могут тут жить? Да легко. Даже во время сезона дождей. Знаешь, что такое сезон дождей? Это когда на небе прорывает все трубы и дождь хлещет, не переставая. Что нам, львам, делать в такой мокрой ситуации? А мы вот плаваем от острова к острову и чудесно себя чувствуем. Потому что не придумано таких препятствий, которые могли бы остановить царя зверей. Мой ужин. Мы львы, охотники. Такова жизнь. Но я предпочитаю, чтобы охотились дамы. Не царское это дело по саванне носиться за зебрами или антилопами. Хотя, если зверь крупный, могу и сам поучаствовать. Охотимся мы, как правило, вместе коллективом, так сказать. Так проще жертву победить. У нас у львов все по уму. Пируем тоже по правилам. Последними к еде допускаются львята. Но я всегда слежу, чтобы им обязательно кусок пожирней достался. Аппетит у меня хороший, не жалуюсь. За один раз могу съесть до 30 килограммов мяса. Но это если имеется. А так хватает 7 килограммов в день, а даме львицы и того меньше, около 5. После приема пищи непременно отдых, несколько часов. Другие кошачьи, гепарды там, леопарды, нас, царей зверей, боятся. И если мы у них добычу отнимаем, не спорят, понимая себе дороже. Где я сплю? Если честно говорить, больше всего на свете я люблю спать. Найдешь, бывало, дерево хорошее, залезешь, ляжешь на ветку в тенек и дремлешь. 20 часов в сутки. Очень хорошо. У нас, у львов, порядок обязательно должен быть. Во всем. Поэтому каждый прайд и снова спрошу. Помнишь ли, что за слово такое? Имеет свою территорию. Вот у твоих родителей квартира есть. Хорошо. Это их территория. А у нас своя. У вас, у людей, разные квартиры, некоторые и вообще в своих домах живут. Вот и мы так же. Наши территории по размеру разные. От 20 до 400 квадратных километров. От чего зависит? От дичи. Надо, чтобы такая была территория, чтобы на ней всегда можно было найти, что поесть. От дичи же зависит и то, сколько у нас соседей. Иногда 12 моих сородичей на 100 квадратных километрах обитают. Мое детство. Вспоминаю я свое детство. Хорошее было время. Мама рассказывала, что ждала меня 110 дней. А потом она временно ушла из Прайда, нашла тенистое место, и там появились на свет брат, сестра и я. Трое нас. А вообще у львицы может быть от 1 до 6 львят. Был я крошечный. Весил чуть больше килограмма. На 11-й день, как положено, открыл глаза, а уже на 15-й начал ходить. Причем сразу твердо. 7 месяцев я с удовольствием пил мамино молоко, а потом перешел на мясо. Надо было быстрее расти, набираться своих богатырских сил. Когда мне было всего-то 10 месяцев, мама впервые взяла меня на охоту, а уже с 11 я начал охотиться сам. Но только когда мне стукнуло 16 месяцев, понял, могу жить самостоятельно. Эх, быстро детство пролетело. Никого не боюсь. Но врагов-то у меня, конечно, нет, я же царь. Но есть существа, которых я очень не люблю. Дикобраз, например. Я его всегда стороной обхожу. У него иглы длиной 40 сантиметров, и их укол вызывает раздражение. Кому это надо? Нильских крокодилов не люблю. Мы, конечно, с ними поборемся, но кто кого победит, не всегда ясно. Мои азиатские собратья иногда сражаются с тиграми. Суровые происходят бои. Не царское это дело — против толпы идти. Поэтому, когда вижу стадо слонов или буйволов, предпочитаю с ними не встречаться. Так же, как с бегемотами или носорогами. Не потому, что опасаюсь. Я не боюсь никого, неохота связываться. Но гораздо хуже дикобразов, крокодилов и даже стада слонов — мелкие паразиты. Всякие противные клещи залезают мне под кожу и грызут меня изнутри. А я не могу их достать. Вот это проблема. А знаешь ли ты, когда-то давным-давно цари зверей обитали даже в нашей стране, на юге России, в районе Краснодара, Анапы, Ставрополя. Встречались львы в Северной и Южной Америке, в Иране, на Ближнем Востоке, в Индии и даже в Италии. По наскальным рисункам ученые выяснили, что древние львы были на 1,5 метра длиннее современных, да и тяжелее килограммов на 50-70. Охотились они на крупных оленей и даже не боялись нападать на мамонтов. Представляешь, ученые совсем недавно нашли подтверждение тому, что пещерные львы обитали даже в нашей Сибири, под Тобольском. А однажды по замерзшему проливу древние хищники перешли с Чукотки на Аляску, прижились там и превратились в американских львов. Кстати, зоологи до сих пор спорят, кто все-таки самая большая современная кошка — лев или тигр. А все потому, что львы, живущие в неволе, крупнее тигров, а вот в природе все наоборот. Между прочим, и гривы у львов из зоопарков гораздо пышнее, чем у тех, кто обитает на свободе. Львов с темными гривами в Прайде ты помнишь, что-то так называется львиная семья. Уважают гораздо больше светлогривых. Оно и понятно, ведь чем старше, тем мудрее. Основная задача львиц, кроме воспитания малышей, это охота. А вот главное дело льва — защита территории своего прайда от других львов. Когда будущему царю зверей исполняется 2-3 года, он уходит из прайда, чтобы создать свою семью. Мы привыкли считать, что встретиться со львом можно только в Африке или в зоопарке. Но оказывается, цари зверей живут и в Азии. Они чуть меньше африканских львов, у них более редкая и темная грива, а уши хорошо видны. У львов из Африки уши спрятаны в гриве. Раньше ученые думали, что львы разных подвидов отличаются друг от друга размерами и гривами, но теперь они в этом засомневались. Так что загадку львов еще только предстоит окончательно разгадать. Давай посмотрим, какими львы бывают. Живет он в Гирском заповеднике в Индии, ну и в некоторых европейских зоопарках. Ученые посчитали азиатских львов. И оказалось, что индийских царей-зверей осталось чуть больше 500. Капского или южноафриканского льва тоже давным-давно никто не встречал. Уже целых 150 лет. Но зоологи считают, что, возможно, его потомки еще живут в каком-нибудь зоопарке. Но про него до сих пор рассказывают сказки и легенды, А значит, когда-то и такой зверь жил на нашей планете. Он чувствовал себя настоящим повелителем австралийских просторов, а охотился на гигантских кенгуру и сумчатых бегемотов. Сенегальский лев царствует в Западной Африке, поэтому называется еще и западноафриканским. У него небольшая светлая грива, и сам он не очень крупный. А в Восточной Африке живут восточноафриканские или масайские львы. Их гривы как будто зачесаны назад. Чем старше масайский лев, тем шире у него грива. Кстати, именно среди трансвальских встречаются белые львы. У них шерсть кремового цвета, розовая кожа и темные глаза. Таких львов иногда специально выращивают в неволе. Еще одно легендарное животное — пятнистый лев или морози. Вроде бы он обитает в горах Кении. А может быть и нет. Местные жители рассказывают о таинственном звере, похожем на льва, но с пятнами на шкуре. А ученые до сих пор его не нашли. Гривы у леопонов короткие, всего-то 20 сантиметров. Зато у них львиные хвосты с кисточками, а шубы в пятнах, как у леопардов. А вот у папы ягуара и мамы львицы дети будут называться ягулевами. Обычно такие дети меньше родителей. Зато у них есть небольшие львиные гривы, а шубки могут быть с пятнами и полосками одновременно. Вырастают они настоящими гигантами, 1,4 метра, а то и больше в длину, да и весят в 2 раза больше папы. Похожи лигры на огромных львов с размытыми тигриными полосками на шкурах. Вот только гривы у них обычно не растут. Зовут его Геркулес в честь храброго героя древнегреческих мифов. Весит эта кошечка целых 400 килограммов, а если он встанет на задние лапы, то будет в 2 раза выше взрослого человека. При этом он еще и в 20 раз сильнее человека. Еще бы ему не быть стройным. Ведь Геркулесу каждый день надо работать. Он участвует в ежедневных представлениях в парке развлечений Джангл Айленда, во многочисленных телевизионных шоу. И на небе есть свой лев, именно так называется одно из созвездий. Давным-давно древние египтяне заметили, что когда на небе видны эти звезды, над пустыней громче всего слышен рев льва. Вот и решили они назвать созвездие в честь могучего хищника. Больше всего памятников львам можно увидеть в Италии, а в нашей стране — в Санкт-Петербурге. Обычно львов изображают сидящими или стоящими довольно грозного вида, чтобы сразу становилось понятно — они на страже. Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Болгария — вот далеко не все страны, на гербах которых есть гордые и сильные львы. А на гербах Эстонии и Англии нарисовано даже не по одному льву, а по 3. В России львы есть на гербах города Владимира и еще некоторых городов Владимирской области. Царь зверей украшает собой гербы Красноярска, Белгорода и Ржева. Впрочем, не только города. Спортивные клубы, например, хоккейный клуб «Лев» из Чехии, «Деньги Лев». Денежная единица Болгарии, как наш рубль. Проекты тяжелых танков и в Германии, но танк так и не доделал их, и даже людей. А сколько пословиц и поговорок придумано про львов? Мы приведем несколько примеров, а ты попробуй догадаться, что они значат. Во Вьетнаме говорят, если отец лев, то и сын львенок. В России не советуют будить спящего льва. В Монголии полагают, что сила льва не подходит лисице. В Армении думают, что в своей норке и мышь — лев. Что почитать и посмотреть? Хочешь узнать еще больше о могучем царе зверей? Почитать. Один. Вера Андреевская, Дмитрий Сабунаев, львенок Цезарь. 2. Ирина Бабич, как львы между собой сговорились. 3. Александр Волков, волшебник изумрудного города. 4. Мишель Кнутсен, лев в библиотеке. 5. Сергей Козлов в сказке о львенке и черепахе. 6. Клайв С. Льюис, лев, колдунья и платяной шкаф. 7. Михаил Плецковский, непонятливый львенок. 8. Святослав Сахарнов, львы и парусники. 9. Шол Силверстайн, Лавкадио или лев, который отстреливался. 10. Хелен Стивенс, как спрятать льва. 11. Ханс Хансен, лев Ларс, серия книг. 12. Юрий Яковлев, лев ушел из дома. Посмотреть. Фильмы. 1. Девочка, мальчик и лев. 2. Лев ушел из дома. 3. Львиная семья. 4. «Львы пустыни» BBC Desert Lions. 5. «Одиссея больших кошек» и National Geographic Big Cat Odyssey. 6. «Плавающие львы» GNML Planet Swimming Lions. 7. «Рождённая свободной». 8. «У меня есть лев». 9. «Хроники Нарнии», «Лев, колдунья и волшебный шкаф». Мультфильмы. 1. «Девочка и лев». 2. «Золотая липа». 3. «Как львёнок и черепаха пели песню». 4. «Каникулы Бонифация». 5. «Карусельный лев». 6. «Король лев». 7. «Лев Лео, король джунглей». 8. «Макс, приключения начинаются». 9. «Подарок для самого слабого». 10. «Почему у льва большая грива». 11. «Робин Гуд». 12. «Самый-самый-самый-самый». Наталья Лосева, я лось. Познакомимся. Я хозяин лесов. Нет мне равных по мощи и уму. Одни зовут меня лосем, другие — сахатым. Лосем меня стали называть из-за роскошного цвета моей толстой и тёплой шкуры. Желтовато-рыжеватого. Только разноцветье золотой осени, когда солнце едва пробьётся через сентябрьский туман к буйству красок в лиственном лесу, может сравниться с моей расцветкой. Мы лоси. Высокие и стройные, мускулы наши развиты и крепки. Я и моя подруга почти одного роста, 180 сантиметров, но вот вешу я почти на 100 килограммов тяжелее. Мой вес больше 400 килограммов, а иногда и все 600, представляешь. 6 или 7 крупных взрослых мужчин едва-едва перевесят меня, хозяина леса. Где мы живем? Мы, парни, крепкие, предпочитаем свежий воздух и прохладу. Живем во многих странах Европы, в Северной Монголии и Северном Китае. Можем обитать и в тундре, и в степях, и в лесах, и в сытном густом ивнике у озер и извилистых степных рек. Да, я романтик. Люблю забраться по самую грудь в прозрачную и прохладную воду, смотреть, как расходятся волны, а потом на закате жевать иван-чай. Зимой я себя чувствую лучше, поэтому брожу целый день, не зная усталости. Есть у меня одна слабость. Согреваюсь я быстро, а остываю медленно. Моя шерсть. Вообще я модный парень. Это сразу бросается в глаза. Во-первых, мы лоси. Все по-разному окрашены, одни темнее, другие светлее. Во-вторых, моя шкура может менять цвет по сезонам. А наши лосята первые 4 месяца своей жизни носят рыжевато-бурую шубу с темной полоской на спине. Ты наверняка смотришь на мою шерсть и восхищаешься. Это неудивительно. Кто же еще обладает такой роскошью, таким богатством, такой красотой? Шерсть у меня как раз для северных широт. Толстая, грубая, но при этом волнистая. Зимой она становится длиннее. Вот как все мудро устроено. Она достигает 10 сантиметров в длину, а на холке отрастает целая грива. Еще у меня есть залихватские густющие усы. Самые прочные волосы у меня, понятно, на ногах. Такие крепкие, что им даже не страшен наст. Мои рога. А как могучи, как изумительно раскидисты, как изящно изогнуты мои рога. Гордость нашего рода. Именно из-за них дали мне второе имя — Сахатый. Потому что похоже на саху. Древние орудия для вспашки земли, такие же сильные и большие. Рога мои растут быстрее всех рогов в мире. 2 сантиметра в сутки. Конечно, это не просто украшение, это и оружие мое, и отражатель звука. С помощью рогов я еще лучше слышу. Поэтому мне не очень-то нужно острое зрение. Голова же у меня крупная и крепкая, достойная того, чтобы носить корону восхитительных рогов. Мои милые слабости. Длинный хвост мне ни к чему, он у меня аккуратный и маленький. Но зато мне нужны огромные уши. И знаешь, что я умею делать ими? Вращать. Так я могу определить источник звука. Есть правда. У меня одно слабое место — нежный чувствительный бархатный нос. Волки иногда узнают об этом и норовят схватить меня за ноздри, да так, что я от боли и в обморок могу упасть. Впрочем, им почти никогда не удается допрыгнуть до моего носа. Люди иногда по наивности думают, что я эдакий простачок-добрячок. Это, в общем-то, так, но лучше меня не злить, особенно если рядом наши детки. Могу занервничать и ненароком машину помять. Не со зла от волнения. Мои ноги. Посмотрите-ка теперь на мои ноги. длинные, стройные, наполненные такой силой, что мне никакого труда не составит переступить через буераки и поваленные деревья или шагать, не теряя стати. В метровых таежных сугробах. С такими ногами я могу разогнаться, как машина на шоссе. До 55 километров в час. Копыта у меня тоже необычные. Крупные, но зауженные спереди. Это значит, что я преодолею любое болото и справлюсь с любым врагом. Бывает, что всякие медведи и волки пытаются напасть на меня. И что же? Один удар копытом, и нет врага. Вот такой я уникальный, от рогов до копыт. Плаваем. Как же я люблю плавать. Я просто отличный пловец. Потому что я крепкий, сильный, а шерсть моя устроена таким удивительным образом, что не тянет меня вниз, намокнув, а наоборот, помогает держаться на поверхности воды. А все потому, что строение волоса особенное, он полый внутри. Эта полость наполняется воздухом, и я как бы окружен тысячами микроскопических спасательных кругов. Так что если ты меня встретишь в лесу и разозлишь, не пытайся скрыться в реке или озере. Водоем для меня не преграда. Я себя превосходно чувствую и в холодной воде. Могу переплыть весной ледяную реку или, например, огромное холодное Алтайское Телецкое озеро. Вода для меня — удовольствие. Летом я в ней спасаюсь не только от жары, но и от противных мошек. А когда у меня хорошее настроение, то я обожаю бросаться в озеро с разбегу. Так, чтобы брызги до самых кедровых верхушек летели и блестели на хвое, как 100 000 зеркал. Говорю же, романтик я. Что мы едим? Мясо мы не едим, зачем оно, если столько травы, мха, веток и хвои? Меню у нас разнообразное полезное — травка, цветы, молодая кора, побеги деревьев и кустиков. Могу перекусить мхами или лишайниками, а иногда добираюсь и до грибов. Ем я много, надо же силу набирать. Зимой, если добуду. По 15 килограммов коры или хвои в день, а летом на раздолье и все 35 съем. Пищу я люблю свежую, сочную, так что предпочитаю все время путешествовать в поисках молодых растений. Обожаю цветы. И еще в качестве десерта ассорти из свежих побегов деревьев, ив и берез. Чтобы поддерживать в надлежащем виде рога и копыта, мне нужны минералы, особенно натрий. Поэтому я хожу на болото щипать особые травы или на солонцы, где вкусная солоноватая вода. Соль я даже слизываю с камней. Очень полезно и вкусно. Где мы спим? Мы, крепыши, не нуждаемся в мягких перинах и уютных норках. Да и где вы видели норку размером с лося? Поэтому летом мы спим прямо на земле, устроившись там, где застал сон после долгих дневных прогулок. А зимой сама природа помогает нам устроиться комфортно. Я плюхаюсь в сугроб, и снег начинает таять от моего сильного жаркого тела. В результате вокруг меня образуется продолговатое, прямо по моим размерам, ложе. Представь себе гигантское корыто с заледеневшими стенками. Если ты вдруг окажешься рядом со мной, то можешь меня и не заметить. Только спина, покрытая длинным жестким волосом, выглядывает из сугроба да большие уши-локаторы, которые не спрячешь. Наши детки. Лосенок рождается, как правило, один, иногда двое. Сначала он беспомощный, маленький, шкурка его рыженькая и без пятен. Мама первую неделю уходит за едой одна, а малыш ждет, притаившись в траве и кустах. Но уже через 3 дня лосенок поднимается на ноги и может идти за мамой. Помню, как весело было дотягиваться до своих первых веточек и обдирать губами листья с юных березок и осинок. А потом, когда я подрос, научился пригибать и высокие ветки. Правда, траву доставать получалось не сразу. Ноги-то у нас длинные и сгибаются плохо. Так что сначала приходилось опускаться на колени. Молоко мамино жирное, густое и, кстати, не скисает целую неделю, потому что обладает особой устойчивостью к различным бактериям. За сутки лосенок выпивает всего около 2 литров молока. Вот какое оно питательное. Коварные враги. Даже такие крепкие звери, как мы, лоси, в дикой природе должны быть все время настороже. У меня много врагов — рысь, медведь, волк и человек. Конечно, напасть на меня в одиночку никто не рискнет. Вот волки, например, бегут целой группой, вожаки руководят, целый план у них. и то избегают бросаться спереди, стараются сзади запрыгнуть. Конечно, мы отбиваемся. Один удар нашим острым копытом, и волк кубарем катится под горку. Медведь на взрослого лося не рискнет пойти, но его добычей становятся новорожденные лосята. Правда, наши бравые мамы-лосихи умеют защищать свое потомство. Были случаи, когда они тяжело ранили ударом передних копыт нападающих медведей. Но самый коварный враг для меня — плохой человек. Тот, который идет на меня с ружьем. Тут мне, хозяину леса, помогают добрые лесники и полицейские. Уважают они меня и в обиду не дают. Мифы и легенды. На древних скалах и в полуразрушенных саркофагах ты можешь увидеть портрет моего предка. Северные люди так восхищаются мной, что говорят, будто мой прапрадедушка Хиглен похитил однажды зимой солнце, умчался с ним в небесную тайгу и рассыпал там его в Млечный Путь. Но это все, конечно, сказки, мы с тобой понимаем. А храбрые индейцы рассказывают своим детям легенду о смелом и благородном лосе, который принес людям похищенный огонь и тепло. И это гораздо больше похоже на правду. Раскопки в Швеции показали, что люди охотились на лосей в Северной Европе еще 6000 лет назад. Не просто им было воевать с лосями, не получилось нас победить. Поэтому человек решил со мной дружить и издавна пытался меня одомашнить, привести в пещеру, кормить и ухаживать. Это легко проверить, если посмотреть на наскальные рисунки. А знаешь ли ты, самые первые домашние лоси появились около 10000 лет назад. Тогда лоси помогали людям перевозить грузы. Около 200 лет назад лоси возили на Аляске золотоискателей, в Швеции — курьеров, в Финляндии — охотников в телегах, в России — сено и прочие грузы. А еще раньше, 400 с лишним лет назад, лоси служили в армии. Было это тоже в Швеции, при короле Карле IX. Но самостоятельные и независимые лоси решили не помогать ни одной из воюющих сторон. Поэтому при первых звуках выстрелов они резво покидали поле боя. Но однажды лоси все-таки помогли людям в войне. Было это в прошлом веке, когда мир сражался с фашизмом. Шла тогда советско-финская война, наши российские воины тяжело противостояли врагу. Территория была малонаселенная, сплошные топи и болота. И тогда военное руководство назначило боевым транспортом лосей. Животных тренировали основательно и в итоге собрали целую роту лосей, которые не только не боялись выстрелов, но, благодаря своему слуху и специальным тренировкам распознавания речи, умели определять за километры финский говор и предупреждать своего наездника о приближении врага. Приручить лосенка можно, кормя его теплым молочком из соски. Только начинать нужно с младенчества, с возраста 1-3 дня. К своим кормильцам и воспитателям малыши привыкают быстро, бегают за ними и слушаются всю свою жизнь. А вот лосенка в недельном возрасте приручить сложнее, он останется диковатым. Однажды с печерской лосифермы пропала на вольном выпасе годовалая лосиха. Прибилась к диким сородичам и жила в тайге. Спустя 2 года вдруг встретилась она со своим кормильцем, услышала его голос и помчалась к нему через сугробы. Подбежала, стала обнюхивать лицо, руки и тыкаться носом в карман, из которого когда-то доставала лакомство. На фермах лосей учат перевозить грузы, но не только. Еще лосих доят, ведь лосиное молоко невероятно полезно. А молодые рога панты — так и вовсе чудесная штука. В них есть особые вещества, превращающие обычные рога в лекарство от многих болезней. На себе лоси могут перевозить всадников и груз весом до 120 килограммов. Но летом лосям удобнее трудиться только по ночам. Днем они сильно страдают от перегрева и могут даже заболеть. А вот зимой лоси способны работать весь день. Маячок примерно раз в полчаса записывает и передает, где именно находится тот или иной лось. Работает он на батарейках, которые меняют один раз в пару недель. В любой момент сотрудники фермы могут узнать, кто из их подопечных дома, а кто вышел на прогулку. Знаешь, из чего производится самая экологически чистая бумага в мире? Из лосей. Ну, не совсем из лосей, а из их отходов. Едят-то они только древесину да растения, значит, и помет их — сплошная целлюлоза, то есть почти готовая бумага. Открыли это в 1997 году шведы. С тех пор в Швеции принялись собирать лосиный навоз и превращать его в чудесную светло-коричневую бумагу. Она пахнет березовыми почками. Каким бы полезным лось ни казался для человека, он все же дикое животное. Встретив его в лесу, не стоит пытаться привлечь внимание Сахатова. Если он идет к человеку, прижав огромные уши, слегка опустив и вытянув вперед морду, значит, лось настроен агрессивно. В таком случае лучше всего тихо и осторожно удалиться от него, не поворачиваясь к животному спиной. Осенью люди иногда выбрасывают в леса избыток яблок, а лоси их очень любят. Бывает, наедятся забродивших фруктов и начинают хулиганить. То в ветках застрянут, то на дорогу выйдут, водителей пугать. Люди лосей уважают и даже памятники им ставят. Один из самых известных расположен в Выборге, Ленинградская область. Эта скульптура поставлена в честь лося, спасшего заблудившихся охотников от стаи волков. Считается, что если погладить копыта лося памятника, то ноги всегда будут здоровыми. Памятники лосю есть и в других городах — Ижевске и Мончегорске, Калининграде и Кемерово, Самаре и Тюмени, Рязани и Йошкар, Оле, Кашине и Москве. Есть они в Филадельфии, Небраске, Вермонте, в Хельсинки, в Торонто, в Чикаго и еще в нескольких десятках городов. Изображения идущего или стоящего лося украшают собой гербы 90 с лишним городов, поселков и районов России, Белоруссии, Украины, Латвии, Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции, Канады, Польши. У нескольких штатов в США на гербе тоже есть лоси. Что почитать и посмотреть? Почитать. Один. Владимир Железников. Улица Белого Лося. 2. Доктор Сьюз. Добро пожаловать. 3. Олег Кузнецов. Ефимычев лось. 4. Анна Макулина. Как лось спешил к лошадке. 5. Николас Адлёнд. Лось, который взял жизнь за рога. 6. Анатолий Онегов. Лоси на скалах. 7. Мария Пономаренко. Дядечка лось и зайчик Федик. 8. Вэл А. Попов. Лоси. Необычайные рассказы из жизни ручных и диких лосей. Посмотреть. Фильмы. Один. ВВС. О лосях и людях. ВВС. F. Мус энд Мэн. 2. Загадки лося. 3. Мальчик и лось. 4. Повесть о лесном великане. 5. Сбежавший лось. Мультфильмы. 1. Американский лось. 2. Добро пожаловать. Лосенок. 3-3. 4. Морис, карлик-лось. 5. Услужливый заяц. Ксения Лученко. Я муравей. Кто мы такие? Мне некогда. Столько всего надо сделать. Я столько могу и умею. Только очень спешить приходится. Жить-то мне всего один год, но самое большее — 3. Потому что я рабочий муравей. Хотя есть среди нас такие, которые живут всего несколько недель. Обычные самцы. А царица наша может и 20 лет прожить, но это совсем другая жизнь. Она вообще из муравейника не выходит, только ест и яйца откладывает. Так что мы рабочие, самые главные. Все в муравейнике от нас зависит. Только и ответственность на нас ого-го. Но торопиться-то я тороплюсь, а взлететь для ускорения не могу. Крылья только у самцов и у царицы до того, как у нее появляются первые дети, потом она себе их отгрызает. Нам, рабочим, крыльев не выдают. Как мы устроены. А еще у меня скелет снаружи. То есть вот у человека или зверя позвоночник находится внутри тела, он стержень, на котором все держится. А у меня экзоскелет, экзо, значит внешний. Доспехи у рыцаря — это попытка человека такой защитный скелет коробок себе соорудить. А я в нем бегаю всю жизнь, он сделан из сверхпрочного материала — хитина. Говорят, в Америке есть муравьи-листорезы, которые сами маленькие, как мы, весят от силы 7 миллиграмм. А их хитиновая броня может выдержать нагрузку в килограмм и не треснуть. Хи-хи, представляю, как их пытаются раздавить, а они не давятся, вот злятся враги-то. Крепкие ножки. Ну что, у вас уже в глазах мелькает. А это я быстро ногами перебираю, надо же все успеть. Ног у меня 6. И ваши человеческие ноги по сравнению с моими. Примитив, да не обидятся на меня врачи-ортопеды. Мало того, что мои ноги очень сильные, Так еще и состоят каждая из 5 частей и 3 суставов. А на концах у них крючки зазубрены. Вот, например, как я могу оказаться на крыше и смотреть на Луну? Бывает же и у меня лирическое настроение. Я просто иду вверх по стенке, цепляясь крючками, даже дыхание не сбивается. И иду. Между прочим, самой короткой дорогой, потому что если на пути окно, мне не надо его обходить. Крючки так устроены, что я легко хожу и по гладкой стеклянной поверхности. Мы силачи. Именно в строении ножек главный секрет моей силы. Я могу расставить их над собой под таким углом, что удержу груз, который весит в 30 раз больше, чем я сам. Если бы у человека были такие сильные руки, он бы мог поднять довольно крупного слона или небольшой грузовик. Но мы такие маленькие, что если нам взбредет в голову передвинуть стакан с водой, даже при такой силище придется позвать 5000 муравьев. Хорошо, что нам не надо двигать стаканы. Кстати, о воде. Плавать я не умею и воды побаиваюсь. Но мне рассказывали наши старейшины, что в Австралии живут несколько видов муравьев, которые умеют нырять, долго плавать и даже живут в подводных гнездах. Интересно, кто быстрее, я бегом или они вплавь. Зоркий глаз. Фасеточный Е. Красивое слово, да. Это у меня глаза такие. Они состоят из сатин шестиугольных хрусталиков, которые смешно называются фасетки. То, как я вижу мир, похоже на пазл. Каждый отдельный глазок фасетка видит маленький фрагмент общей картины. Одну детальку, которая находится прямо перед ним, но зато все вместе они сила, и я могу обозревать вокруг себя, не поворачивая головы. Хотя, если уж говорить на чистоту, зрение не то, чем мы можем гордиться. Даже при помощи 3 дополнительных простых глазков, которые определяют уровень освещенности, я хорошо различаю только движение и интенсивность света. И это мне еще повезло. Есть совсем слепые виды муравьев, у которых глаз вообще нет. Но знаете что? Люди очень любят все судить по себе и мерить собой. Вот вы уже приготовились меня жалеть, что я плохо вижу. Да просто зрение для нас не так важно, как для вас. Знакомый запах. Между прочим, у меня и ушей нет. Сдались мне эти ваши глаза и уши, когда мир можно воспринимать гораздо более интересными способами. Например, для меня звук — это колебания воздуха, которые я слышу лапками. Так для меня звучит падающий листик или сосновая иголка, или пробегающий мимо сосед. Так, минуточку, мне надо антенны почистить. Щеточка шпора крепится у меня на лапке. Энергично трем ею усики. Мои усы-антенны улавливают запахи и химический состав. У меня есть разные железы для выделения специальных феромонов, пахучих веществ. Члены одной семьи пахнут одинаково. Так мы, муравьи, общаемся друг с другом и передаем информацию, где еда, что нужно сделать, кто чужой. Можно даже узнать, какой впереди путь и какие на нем препятствия. Эти сигналы мы подаем с помощью желез, а читаем усиками-антеннами. И соврать не получится, феромоны расскажут правду. Карта и навигатор. А знаете, сколько мне еще бежать до муравейника? Целых 100 метров. Да это я так далеко ухожу. И совсем не боюсь заблудиться. У меня встроенная мощная навигационная система покруче ваших спутников. Во-первых, я ориентируюсь по Солнцу. И, кстати, я знаю, что оно в разное время суток светит под разным углом. Во-вторых, мне указывает путь магнитное поле Земли. Именно оно помогает мне добраться домой, когда дождь смывает химические метки. В-третьих, у меня есть встроенный шагомер, я отсчитываю дорогу шагами и меряю количество поворотов. Ну и последнее. У меня отличная память. Я запоминаю панораму рельефа и всякие ориентиры, которые встречаю по дороге. Ямки, бугорки, кустики. Так что потеряться я не могу. Дождь только не люблю и сильный ветер. Меня может смыть и сдуть, а это неприятно. Выкарабкивайся потом, как знаешь. Настоящий ковбой. Вот и пастбище. Это уже совсем близко от дома. Я тут иногда пастухом работаю. Коровки мои приятного светло-зеленого цвета. И дают не молоко, а сладкий сироп. Щекочу их усиками, и сиропчик вытекает. Кладу эту капельку в свой общественный желудок зоб, спускаюсь с листочка вниз и отдаю ее муравью-носильщику. а он относит ее на склад. Чуть не забыл, коровы мои, это тля, от которой у вас в огородах растения болеют. А мы тлю выращиваем и защищаем. Осенью загоняем в стойло в муравейнике. Весной на улицу выносим. Сначала ненадолго, а потом и на постоянный выпас. Несешь так тлю аккуратно в челюстях, а она ножки поджимает, чтобы не цепляться. Сплошное умиление. Пастухи дежурят по очереди круглые сутки. Расслабляться нельзя. На наших коров все время кто-нибудь покушается, то божья коровка. То клещ, то наглые муравьи из других муравейников. Глаз да глаз нужен. И сила, и смелость. Мы настоящие ковбои, вернее, офитбои. Что у нас на обед? Ну вот, насмотрелся на коровок, и есть захотелось. Я вообще люблю поесть, особенно сладкого чего-нибудь. Про сироп тлёй, который называется по-научному «пать», я уже сказал. Но нам нужно разнообразное питание, сбалансированное, как у людей. Личинкам требуется больше строительного материала. Белка — это могут быть насекомые, а в основном гусеницы, и яйца разных насекомых. А чем старше муравей и чем больше он работает, тем ему нужнее углеводы, которые быстро превращаются в энергию. Я люблю ягоды, семена, орехи, разные корешки, листики, стебли. И запивать всю эту вкусноту соком растений. Он и кисленький бывает, и горьковатый, и медовый. А жевать мы не умеем, зубов-то у нас нет. Мощные и красивые челюсти мы используем, чтобы переносить разные предметы, еду, строительные материалы и все остальное. Наши челюсти по функциям, скорее руки. Поэтому из всего съедобного мы отжимаем и высасываем сок. Но иногда все-таки с мякотью. Где мы живем? Дом, милый дом. Наконец-то я в тепле, в безопасности. Только отдыхать я не умею. А хотите, экскурсию проведу? Я живу в классическом муравейнике, домике в лесу. У него над землей большой купол из веточек, листьев и хвойных иголок, а под землей просторные комнаты. Из подземной части в надземную ведут ходы коридоры. Мы строим муравейники такими высокими, чтобы тень от травы не мешала нам греться на солнышке. Почему муравейники тысячелетиями строятся одинаково? Это не потому, что нам лень думать. Просто форма конуса, вытянутого купола, признана идеальной. Она помогает стекать дождевым каплям, и муравейник меньше промокает и быстрее высыхает. Летом мы обустраиваемся в надземной части, которая хорошо прогревается и откуда быстрее добраться до выходов. На зиму перебираемся под землю, а купол помогает нам сохранять накопленное тепло. Наши профессии. В муравейнике каждый занят своим делом. Нас тут десятки тысяч. Но перенаселенности не чувствуется, потому что мы всегда работаем, и у нас очень четко распределены обязанности. Вот, когда я заходил в дом, пробежал мимо охранников, которые сторожат входы и выходы. Это самые крупные и сильные муравьи. Они стерегут муравейник и царицу. Еще в солдаты крупных отбирают. А кто помельче, вроде меня, работают чаще всего фуражирами, специалистами по добыче еды и строительных материалов. Есть у нас и няни. Они ухаживают за яйцами и личинками. И врачи тоже есть. Я вам нашу больницу не показал, не люблю туда ходить. В специальную комнату лазарет относят больных, чтобы они другим инфекцию не передавали. И там за ними следят врачи. Мы, несмотря на то, что нас так много, своих бережем. Ведь каждый муравей уникален. Наши малыши. А вот тут у нас детский сад. Дети-то у нас все общие, как в коммуне, нет у них родителей, воспитывает коллектив. Всем миром, так сказать, растим. Воспитатели за ними следят и водят на прогулку, обучают химическому языку и прочим нашим ноу-хау. А вообще жизнь любого муравья начинается с яйца, которое откладывает царица. Думаете, почему мы ее так любим и бережем? Мы же все ее дети, какой бы бесполезной и прожорливой она ни казалась. Как мы растем? Мы в своей жизни успеваем побыть четырьмя разными существами. Все начинается с яйца. Из яйца выходит личинка, маленький малоподвижный червячок, который очень много ест. Она вообще не похожа на взрослого муравья. Я смутно помню, как был личинкой, как за мной ухаживали, кормили, поили. Ног у меня не было, глаз и усов тоже. Подросшая личинка перестает есть и окукливается, превращается в куколку, обвитую коконом. У куколки совсем таинственная жизнь, про которую муравьи ведут много споров. Чувствует ли она что-то? Или это самый длинный и глубокий сон, который суждено пережить муравью? А потом? В один прекрасный день приходят рабочие муравьи, вскрывают кокон, помогают из него вылезти новорожденному. И добро пожаловать в детский сад. Кого мы опасаемся? Думаете, мы маленькие, добренькие и беззащитные? А вот и нет. Мы умеем кусаться. А еще у нас есть жало. Это острый шприц с ядом, муравьиной кислотой, который я впрыскиваю в любого, в ком вижу угрозу для себя или муравейника. К сожалению, иногда враг оказывается таким большим, что такие уколы его только раззадоривают. Например, медведь любит разорять муравейники и лапой зачерпывать и взрослых муравьев, и личинок. А один раз я совсем недалеко отошел от дома, пошел веточек поискать для солярия. Вдруг почуял мерзкий запах, поднимаю усы и глаза и вижу жаба. Сидит на дорожке, глаза выпучило и язык уже вытягивает в мою сторону. Еле спасся. Птицы еще за нами охотятся. Дятел особенно. Я поэтому не люблю по деревьям бегать, хотя вид с высоты впечатляет и смола нам нужна, чтобы выходы на зиму запечатывать. Но как представлю этого монстра с нацеленным на меня клювом брор? Не надо мне никаких красот. А знаешь ли ты, в мире есть несколько памятников трудолюбивому муравью. В Корее, США, Италии, ОАЭ, Украине и, конечно же, в России. Самый большой муравейник России находится в Томской области. Его высота 2,5 метра, а диаметр больше 5 метров. А когда муравьи просыпаются, они потягиваются и зевают, широко открывая челюсти. Пожилых муравьев, которые больше не могут работать, другие муравьи не бросают в беде, а кормят и ухаживают за ними. И многие птицы купаются в муравейниках, чтобы муравьи съели с их кожи и перьев мелких вредных букашек. Об авторах. Я бегемот. Аркадий Инин, писатель и кинодраматург, автор 45 кинокомедий и 22 книг юмора. Заслуженный деятель искусств России, профессор ВГ и ИКА, автор-создатель популярных телепрограмм «Вокруг смеха» и «От США». В общем, он написал немало всякого для взрослых, но никогда не получал такого большого удовольствия, как во время сочинения этой книги для детей. Аркадий о бегемотах. Когда мама читала «Айболита», я каждый раз плакал на строчках. Да рядом бегемотики схватились за животики. У них, у бегемотиков, животики болят. Почему-то мне не было так жалко ни тигрят, ни верблюжат, ни страусят, ни даже кузнечика с вывихнутым плечиком. Потом я вырос из ребенка в толстого дядю, и бегемотики выросли в пузатых бегемотов, а моя детская любовь к ним переросла в любовь взрослую, безразмерную. Я белый медведь. Александр Архангельский. Телеведущий, автор и режиссер многих телепрограмм и телефильмов, писатель, литературовед, публицист, профессор ВШЭ, член жюри многих литературных премий. Имеет множество наград и званий. Его книги и статьи издавались во многих странах мира. Автор, ведущий и руководитель программы, тем временем, телеканал «Культура». Александр о белых медведях. Белый медведь — гордый медведь. Поэтому он поселился там, где нет людей. Ну, мили почти нет. Минус 50, а ему тепло. Все окоченели, он не мерзнет. Все голодают, а белый медведь за 30 километров учует тюленя. Как не уважать такого зверя? По секрету сообщу, что он еще и очень хитрый и белым только притворяется. А какой он на самом деле? Прочитайте книжку, узнаете. Я Лев. Андрей Максимов в теле. И радиоведущий, член Академии российского телевидения, психолог, автор собственной психологической системы под названием «Психофилософия». Драматург и режиссер. Автор более 40 книг по воспитанию и в других жанрах, сказок, романов, пьес, рассказов. Андрей о львах. Когда мне говорят, что я похож на льва, я никак не могу понять, кому это больше льстит, мне или царю зверей. Думаю, все-таки мне. Во всяком случае, работая над книгой, я все больше ловил себя на том, что, может, я и не хотел бы быть львом, но дружить с ним очень хотел бы. Я лось. Наталья Лосева, журналист и медиаменеджер. Больше всего в жизни она любит изучать поведение аудитории и предсказывать новости. Еще Наталья занимается развитием отрасли детского полезного отдыха, любит путешествовать, особенно на автомобиле, по стране и миру. Например, несколько раз пересекала Альпы, попадала в снежную бурю на горном перевале, ездила на машине по льду Волги. Наталья очень любит природу, лес и диких животных. Наталья о лосях. Лось умный и мощный. Он может быть суровым и даже грозным, а может быть добрым и трогательным. У него удивительные рога, которыми он умеет слышать, и сильные ноги, крепче которых трудно найти. Мамы-лосихи могут победить даже медведя, если тот вздумает обидеть лосенка. А папы, хоть и серьезные звери, но наевшись забродивших груш, способны залезть на дерево. В душевном порыве. Я муравей. Ксения Лученко, журналист, кандидат филологических наук. Ксения работает редактором на телевидении. Она автор многих публикаций в российских и зарубежных СМИ, книг, матушки. Жены священников о жизни и о себе. «Движение к небу» в соавторстве со священником Сергием Кругловым и «Россия. Взгляд с колокольни». Ксения о муравьях. «Мой младший сын каждое лето целыми днями наблюдает за жизнью муравьев, изучает их маршруты, устраивает соревнования черных с рыжими и заплывы в лужах. Однажды мы даже дарили ему на день рождения муравьиную ферму, домашний муравейник. Он считает, что муравьи — это очень мощные существа. А все привыкли считать, благодаря басням Крылова и Лафонтена, что они трудоголики-зануды и ханжи. Все совсем не так. Это целая цивилизация высокоорганизованных существ, живущих буквально у нас под ногами. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.